17:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Худшие прогнозы туроператоров в преддверии сезона отпусков сбываются. Рынок падает из-за экономического кризиса. Сегодня день отказчика от военной службы. Профессорско-преподавательский состав ГИТИСа обсуждает скандал, связанный с увольнением ректора Марины Хмельницкой. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, первая половина мая подтвердила, что пессимизм туроператоров в преддверии начала сезона отпусков имел под собой все основания. На сокращение туристического потока влияет как экономическая нестабильность и рост цен на услуги внутри страны, так и многочисленные ЧП на зарубежных, так называемых, массовых курортах, в частности, в Турции и Египте. Тему продолжает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Веской причиной для пессимистических прогнозов российских туроператоров стал опыт первой половины мая. К примеру, на внутреннем рынке, а именно в подмосковных домах отдыха и санаториях, число желающих отдохнуть по сравнению с этим же периодом прошлого года сократилось на 50%, сообщил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. По его словам, нет надежды на то, что во время кризиса туристы, ранее предпочитавшие выезжать за пределы страны, устремятся в местные здравницы.
Первые признаки реакции спроса на кризис в сфере туризма – это действительно снижение глубины продаж и стремление сэкономить на дороге, сужение географии турпотоков. В 99-м так и произошло. Собственно, 99-й год и дефолт дали, можно сказать, жизнь современному российскому туристскому рынку в том виде, в котором он сложился до начала кризиса. И колоссальная разница между тем, что было тогда и сейчас. Первое отличие заключается в том, что тогда доллар рухнул больше, чем в 3 раза, а сейчас всего на 3. И сейчас ситуация не улучшается, а ухудшается, потому что рубль укрепляется. Второе, было совершенно разное базовое соотношение цены. То есть тогда по отношению к зарубежным курортам, наши курорты были, если не дешевле, то все-таки по цене гораздо более конкурентоспособны, чем сейчас. За все это время цены на внутреннем рынке росли быстрее, чем на выездном. И третье отличие заключается в том, что тогда был кризис внутрироссийский, а сейчас мировой.
По данным мартовских исследований Российского союза туристической индустрии, после заключения основной части договоров с туроператорами, ценовая картина выглядит в среднем так. На российских, в том числе и черноморских курортах, проживание в двухместном номере с трехразовым питанием обойдется отдыхающему на 20% дороже, чем, к примеру, в Турции. В Египте эти же услуги будут стоить еще вдвое дешевле. Вот как объясняет причины такой разницы в ценах Сергей Шпилько.
Несопоставимая ситуация по ценам на перевозку. Может быть, она, конечно, изменится под влиянием падения платежеспособного спроса. Может быть, ЖД еще больше прогнется, авиаперевозчики что-то начнут думать. Но я приведу простой пример. Стоимость железнодорожного билета в Германии из одного конца в другой страны за 39 евро, а если заранее, получается 29, со скоростью 220 километров. Прикиньте, куда за 39 евро вы уедете из Москвы в плацкарт? Тамбов, Псков и с какой скоростью? Поэтому ситуация очень сложная. И самое в этом печальное, на наш взгляд, май провалился, допустим, по Подмосковью, предупреждали объекты размещения, что надо снижать цены. Не последовали этому совету. Сейчас начинают снижать. Снизили цены в Подмосковье, сейчас спрос начал оживать. Мы боимся, что то же самое произойдет на югах.
Как бы то ни было, пока зарубежные экзотические курорты остаются наиболее привлекательными и выгодными для российских туристов. Но и здесь в последнее время наблюдается тенденция к снижению турпотоков. Российских граждан все более беспокоит отсутствие гарантий их безопасности. Рассказывает эксперт рабочей группы Общественной палаты по защите прав граждан России за рубежом и международному туризму Дмитрий Давыденко.
Не секрет, что мы столкнулись сейчас с рядом случаев, таких серьезных лет. Вот и трагедия с Борисом Максимом, который потерялся в Синае, пал с горы. Мы были организаторами поисков этого мальчика. К сожалению, мы пришли к такому выводу, что египетская сторона на сегодняшний момент не может обеспечить какие-то адекватные действия, именно связанные с чрезвычайными происшествиями. Отсутствует полностью служба спасения в горах, служба будет полностью служба спасения на море. Несмотря на то, что тонет огромное количество дайверов каждый год, ничего не меняется. Сейчас мы вышли на посольство Египта в России и предложили им организовать совместный российско-египетский совет координационный по защите туристов. Такой же совет будет создан в мае уже межпарламентский с Турцией. Вот такие механизмы, нам кажется, они как-то могут способствовать увеличению гарантий со стороны других государств. Потому что, например, когда искали мальчика Бориса Максимова, чтобы поднять вертолет в воздух, нужно было получение разрешения кучи-кучи всяких разных организаций, включая миротворческий контингент ООН.
Несмотря ни на что, путешествовать россияне не перестанут, уверен председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. Просто будут искать другие способы и виды отдыха.
Мы бы должны были бы чрезвычайно удивиться, если бы оказалось, что объем туруслуг не снижается. Потому что в условиях кризиса иначе и быть не может. Надо же не забывать, что разные товары и услуги в разной мере эластичны по отношению к изменениям доходов населения. Есть люди, для которых туризм стали частью образа жизни, и для них это может быть не менее важно, чем пища. Можно эту потребность удовлетворять и с помощью палатки, электрички, велосипеда и так далее. Так что это все вполне естественно. Надо сказать, что этот сегмент рынка, он очень высококонкурентный. Когда говорят с огорчением, как я понимаю, представители турбизнеса, что при росте объемов туруслуг прибыль туркомпании не растет, это говорит о том, что высокий уровень конкуренции. Это замечательно. Надо добиваться всем вместе, чтобы повышался уровень конкуренции и в тех сегментах, которые очень сильно влияют на спрос на туруслуги.
Пример того, как удержать туристический бизнес во время кризиса на плаву, привела глава департамента Министерства туризма Израиля в России, советник по туризму Нета Пелик-Брискин.
Конечно, кризис повлиял, но я удивлена положительно, потому что я получила последнюю статистику марта. В марте месяце приехали 24 тысяч туристов из России. Это всего упало на 1%, если я беру параллельно март 2008 года. В прошлом году бюджет маркетинга в России у нас был 4 миллиона долларов. У нас есть новый министр русскоговорящий. Стас Мисежников. Он начал свою работу всего месяц тому назад и уже провел новый бюджет. И наш бюджет на Россию увеличится до 5 миллионов долларов. Я надеюсь, что я смогу его говорить, что надо даже увеличить этот бюджет. Потому что я очень верю, что во время кризиса надо готовиться. Это как раз хорошее время вкладывать усилия в регионы. Мы будем участвовать на международных выставках и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и в Самаре, и в Новосибирске. Каждый город большой в регионах, где есть полет, потому что полет – это база для нас, где есть полет в Израиль прямой, там мы должны быть, и там мы будем помогать операторам, и там мы будем давать рекламу, и будем проводить маркетинги и акции.
Как отметил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, пока в курортных отелях страны менять ценовую политику не спешат. Зато гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга уже существенно снизили цены на проживание. Однако эти города больше ориентированы на зарубежный туристический рынок, добавил он. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного смертник подорвал себя около контрольно-пропускного пункта недалеко от здания МВД Чечни. Погибли 4 человека, в том числе 2 милиционера. Не менее 5 человек ранены. В Кабардино-Балкарии расследуют убийство заместителя начальника следственного изолятора города Нальчик Виталия Богатырева. Основная версия убийства – профессиональная деятельность. Верховный суд России подтвердил законность единого государственного экзамена – ЕГЭ. С иском в суд обратилась группа родителей. Они просили признать недействительным приказ Министерства образования о введении ЕГЭ. В городе Всеволожск под Петербургом прошел митинг рабочих заводов «Форд», протестующих против сокращения рабочей недели до 4 дней. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании почти 1700 заключенных. По данным правозащитников, среди амнистированных политзаключенные и 29 иностранцев. Верховная Рада Украины возобновила свою работу. Партия регионов, требующая отставки главы МВД Юрия Луценко, прекратила блокировать президиум парламента. Грузинская оппозиция разблокировала автотрассу у здания общественного телевидения в Тбилиси. Руководители оппозиции назвали это жестом доброй воли, заявляя, что акции с требованием отставки Михаила Саакашвили все-таки будут продолжены. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню вам, что в 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск. Его проведет мой коллега Андрей Шар. Итак, темы дня «Радио Свобода» сегодня в 20:00, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Ну, мы продолжаем информационные часы нашей программы. Сегодня отмечается Международный день отказчика от военной службы. В России эта тема актуальна давно, однако о федеральном законе 2002 года об альтернативной гражданской службе знают немногие. Подробнее о том, как осуществляется право выбора российского призывника, в репортаже, подготовленном моей московской коллегой Тамарой Лиленковой.
Право на альтернативную государственную службу вместо исполнения военной обязанности имеет не только верующий человек, но и любой гражданин, подлежащий призыву и не имеющий оснований для освобождения или отсрочки, если он желает защищать Отечество не в военной форме, а мирным трудом. За 6 лет действия этого закона альтернативную службу прошли примерно 1000 призывников, рассказывает руководитель проекта «Гражданин и армии» Сергей Кривенко.
Служба только гражданская, тип проходит только в гражданских организациях и на гражданских должностях, даже если молодого человека направляют на военный завод или в спецстрой, строительную организацию, они там работают либо в цехах, выпускающих гражданскую продукцию, или на строительстве только гражданских объектов. И вторая большая сфера деятельности – это социальная сфера, дома престарелых, больницы, дома-интернаты. И очень много специальностей таких экзотических в театре, в цирке. Ребята работают в архивах, в библиотеках. Третьим по величине работодателем сейчас становится Почта России. Более 120 молодых людей сейчас работают уже на почте. Очевидно, что служба развивается, и одним из препятствий как раз является деятельность военных комиссариатов. Несмотря на то, что в законе четко прописано, что гражданин, когда сдает заявление в военкомат, сотрудники военкомата обязаны принять это заявление, потому что принимает решение призывная комиссия. И вот на этих этапах мы сталкиваемся с огромным количеством проблем. Не принимают под надуманными предлогами. Идет прямая дезинформация о том, что ГС как бы только для сектантов, и вообще сейчас этой службы почти уже нет.
Слова Сергея Кривенко подтверждает и Андрей Косицкий, отказчик от военной службы по убеждениям. Он несколько лет пытался подать в военкомат заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Когда я самый-самый первый раз пришел в военкомат под заявление, мне сказали, что вообще альтернативной гражданской службы нет. Ну, потом он все же согласился, говорит, да, есть действительно, но она тебе не понравится, потому что ты будешь служить во Владивостоке 3 года кочегаром. Это вот первое запугивание было. И второе запугивание довольно серьезное было, когда военком на призывной комиссии сказал, что такие люди не должны работать в школе, и я об этом позабочусь. Действительно, такое было, и даже состоялся разговор с директором у меня. 3 раза мне в альтернативной гражданской службе отказывали, но только, опять же, устно. Ну и, в общем-то, после всей этой ситуации уже было разбирательство в прокуратуре.
Следствием этого разбирательства стало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Косицкого, как уклоняющегося от прохождения военной службы. Его Андрей получил на днях. Таким образом, у призывника появилась вторая альтернатива, хотя претендовал он на одну, установленную законом, гражданскую службу. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодняшний день принес печальную новость. В Москве умер известный поэт, один из деятельных участников неподцензурной советской словесности 60-70-х годов, Всеволод Некрасов. Его называли одним из основоположников литературного московского концептуализма. Некрасов родился в 1934 году. В 50-х и 60-х годах прошлого века входил вместе с Яном Сатуновским, Генрихом Сабгером и Игорем Холиным в состав так называемой Леонозовской школы поэтов и художников. В советское время опубликовал немногочисленные детские стихотворения, печатался на Западе. Взрослые стихи Всеволода Некрасова стали публиковать на родине только с 1989 году. В последние годы он был автором полемических, литературно-критических и публицистических статей. Всеволода Некрасова вспоминает поэт Владимир Строчков.
«Тяжелый удар. Знаете, за последние десяток лет вот на поэтов как мор какой-то напал. Ну, для меня вот лично среди этих утрат, пожалуй, самые горькие, самые невосполнимые. Это вот одна за другой почти подряд. 96-й, 98-й, 99-й. Это смерть Бродского, трагическая гибель Андрея Сергеева и смерть Генриха Сабгира. А теперь вот после 10-летней такой паузы, ровно 9 дней назад смерть Льва Лосева, и вот следом ушел Всеволод Некрасов. Я его впервые увидел, услышал в 80-е. Это было в домашнем салоне Наташи Осиповой. Я тогда еще, честно говоря, довольно неискушен был в отношении направлений нашей неофициальной поэзии тогдашней. В сущности, только входил из, ну, такого, я бы сказал, личного подпола в круг московского андеграунда. И таких слов, как минимализм, конкретизм, просто даже не слышал еще. Но первое и главное, что сразу поразило в некрасовских стихах, это то, из каких, казалось бы, отходов, не знаю, языкового бросового мусора возникают стихи. Да какие стихи? Это ощущение еще усиливало незабываемая его манера чтения, тоже как бы никакая. Знаете, так разговаривают вот за ужином усталые работяги, если разговорка не внятится, и за нею, и из нее вот такая поэзия. Я тогда не удержался, заговорил с ним, сказал ему об этом своем ощущении, и это его заинтересовало. Я впервые его слушал тогда. Мы познакомились. Не могу сказать, чтобы это вот всегда была такая близкая, теплая дружба, и не всегда она была простая, легкая. Но что до меня, я всегда дорожил ею, просто потому что всегда ощущал, какого размера этот поэтический дар. Некрасов – это же целая эпоха в поэзии. И вот он ушел, и вместе с ним ушла, ну, уходит эта эпоха. Такая на слух, может быть, она не громкая, но такая огромная по значению. Но поэзия его и имя его, они, конечно, не уйдут. Они-то навсегда останутся. Что ж, мир праху его.
Поэт Владимир Строчков, памяти поэта Всеволода Некрасова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:23. Очередные полчаса нашей программы завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама призвал Конгресс как можно быстрее принять закон, защищающий владельцев кредитных карт от произвола банков. Произвол в основном заключается в несметном количестве различных штрафов за нарушение условий пользования кредитом и в постоянном росте кредитного процента. Рассказывает Ян Рунов.
Президент призвал Конгресс положить конец хищнической, по его словам, практике кредитных компаний и банков, которые поднимают кредитный процент, когда им вздумается, и без всякого объяснения, которые штрафуют потребителя за небольшое опоздание с очередной уплатой. Такую практику кредитования президент назвал оскорбительной. Одновременно он призвал покупателей к самоконтролю и ограничению аппетитов при покупке в кредит. «Люди должны отвечать за свои действия», — сказал Обама, выступая в школе города Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико. «Никто не раздает деньги просто так. Их дают вам в долг, и вы не должны брать больше, чем в состоянии вернуть. Банк – это тоже бизнес, и он вправе настаивать, чтобы долг выплачивался в указанный срок. В Нижней палате Законодательного собрания Соединенных Штатов проект закона одобрен. В Сенате со дня на день будет рассмотрен другой вариант этого закона. Планируется запретить повышение процента на старые долги, либо установить 45-дневный срок предварительного предупреждения о повышении процента. Ассоциация американских банкиров предупредила законодателей, что слишком жесткие правила заставят банки ограничивать кредиты, предоставляемые потребителям именно тогда, когда они особенно нуждаются в средствах.
«Эта проблема возникла с кризисом кредитной системы Соединенных Штатов», сказал профессор Мэрилендского университета Питер Мориси. «Сейчас, во время рецессии, потребители жалуются, что банки пытаются решить свои проблемы за их счет. Ненормально, когда потребитель платит, скажем, 10%, а ему приходит счет с сообщением, что отныне он должен платить почти 30%. Хотя интересы банков и кредитных компаний активно лоббируются в Вашингтоне, потребители требуют ограничить аппетиты этих компаний. Думаю, в том или ином виде реформа кредитных карт будет проведена». Около 80% американских семей пользуются при покупках кредитными картами. Опоздания выплат увеличились в 3 раза по сравнению с 2006 годом. Ежегодно американцы платят штраф в размере 15 миллиардов. Кредитные компании обещают пользователям низкий процент, но оставляют за собой право поднять процент без предупреждения. А пишется об этом невероятно мелким шрифтом и таким языком, что человеку без юридического образования трудно понять условия контракта. Об этом говорил президент Обама в штате Нью-Мексико.
Рассказывал Ян Рунов. студенты одного из престижнейших американских университетов Нотр-Дам готовятся к, возможно, первой в стране акции протеста против посещения университета президентом Обамой. Этот визит наверняка станет испытанием и для Барака Обамы, привыкшего к восторженным приемам, и для студентов, намеренных воспользоваться своим правом на свободу слова, чтобы высказать неприятные вещи в глаза президенту страны, рассказывает Алан Давыдов.
Бараку Обаме предстоит стать 9-м по счету действующим президентом США, который выступит на выпускной церемонии частного университета Нотр-Дам в штате Индиана. Но ни один из предшественников Обамы еще не вызывал такую бурю протестов на кампусе, как он. Причина в том, что Обама убежденный сторонник права женщин на аборт, закрепленного в 70-е годы Верховным судом, а также в том, что он поддерживает государственное финансирование исследований эмбриональных стволовых клеток. Обе эти позиции неприемлемы для многих католиков. Они порицают ректорат вуза не только за приглашение президента в главные ораторы на выпускной церемонии, но и за намерение присвоить ему почетную степень университета, основанного католическим орденом. Некоторые приглашенные на церемонию, включая местного епископа Джона Д'Арси, решили просто проигнорировать ее из-за, по их выражению, нежелания президента признать святость человеческой жизни. Часть студентов и выпускников университета Нотр-Дам намерены встретить приезд президента Обамы не агрессивным, как они подчеркивают, протестом. Специально созданная по этому случаю коалиция студенческих групп утверждают, что неявка на мероприятие с участием президента и общей молитвой можно добиться большего, чем шумными акциями. Но какие административные последствия могут ожидать выступающих против абортов активистов, которые не захотят поприветствовать Обаму? Пресс-секретарь студенческой коалиции Эмбер До ответила: никаких. Администрация университета не поддерживает акцию протеста студентов, но и не запрещает ее. Студенты, не желающие слушать выступление президента и наблюдать вручение ему докторской мантии и диплома, не могут быть наказаны, поскольку такое присутствие дело добровольное. Мы понимаем, что существуют определенные рамки поведения в таких ситуациях. Если кто-то будет чересчур шуметь, предпринимать насильственные действия или попытается расширить акцию за пределы отведенной на кампусе территории, тогда у них могут быть проблемы. Как будет выглядеть ваш протест? В субботу вечером студенты проведут всенощное бдение в честь новых получателей дипломов и против абортов и исследований стволовых клеток. На завтра в полдень, когда откроется официальная выпускная церемония с участием президента Обамы, мы начнем альтернативную акцию, богослужение на открытой площадке для митингов. После этого митинг с выступлением ряда активистов движения в защиту человеческой жизни. Другая общественная группа в университете Нотр-Дам, Общество за правду и справедливость, намерена встретить президента более шумными акциями протеста и плакатами, пусть даже это и вызовет конфликт с полицией и администрацией вуза. Руководитель группы, консервативный активист и музыкант Рэндалл Терри, пообещал, что превратит в цирк присутствие президента на выпускных торжествах.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Выпуск, как всегда, разнообразный, интересный. В разделе «Мои любимые пластинки» выступит известный кинорежиссер Михаил Калатазишвили. Итак, слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве половина шестого. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного смертник подорвал себя возле контрольно-пропускного пункта недалеко от здания МВД Чечни. Погибли не менее 4 человек, в том числе 2 милиционера. Не менее 5 человек ранены. В Кабардино-Балкарии расследуется убийство заместителя начальника следственного изолятора города Нальчик Виталия Богатырева. Основная версия убийства – его профессиональная деятельность. Верховный суд России подтвердил законность единого государственного экзамена. С иском в суд обратилась группа родителей. Они просили признать недействительным приказ Министерства образования о введении ЕГЭ. В городе Всеволожск под Петербургом прошел митинг рабочих завода «Форд», протестующих против сокращения рабочей недели до 4 дней. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании почти 1700 заключенных. По данным правозащитников, среди амнистированных политзаключенные 29 иностранцев. Верховная Рада Украины возобновила свою работу. Партия регионов, требующая отставки главы МВД Юрия Луценко, прекратила блокировать президиум парламента. Грузинская оппозиция разблокировала автотрассу у здания общественного телевидения в Тбилиси. Руководители оппозиции назвали это жестом доброй воли, заявляя вместе с тем, что акции с требованием отставки Михаила Саакашвили будут продолжены. На юге Афганистана в столкновениях с правительственными силами убиты 22 талиба. Военнослужащие потерь не понесли. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибывает с визитом в Россию. Главная тема его переговоров с российским руководством – энергетическое сотрудничество. Падение экономики 16 стран европейской зоны за первый квартал этого года составило 2,5%. Пакистанские военные отменили комендантский час в населенных пунктах долины Сват, чтобы дать возможность населению покинуть место идущих там боев. Папа Римский Бенедикт XVI завершил паломничество на Ближний Восток. Американо-иранская журналистка Роксана Сабири, освобожденная из тюрьмы в Тегеране, прибыла в Вену. Еще одна сегодняшняя тема – развитие скандала, связанного с отставкой ректора Российской академии театрального искусства Марины Хмельницкой. В прямом эфире наш корреспондент в Москве Елена Фанайлова. Елена, здравствуйте. Насколько я знаю, сегодня должно было состояться собрание профессорско-преподавательского состава ГИТИСа, на котором должна была обсуждаться ситуация. Удалось ли выяснить какие-то подробности этого собрания?
Андрей, здравствуйте. Конечно, собрание только что закончилось. Я нахожусь в 26-й аудитории ГИТИСа на втором этаже. Надо сказать, что это было не только собрание ученого совета, это было еще и какая-то демонстрация единения студентов и преподавателей. Вот 5 минут назад студенты закончили пение «Гаудамус» и «Гитур». «Вива Академия», «Вива Профессура». Они таким образом поддерживали своих преподавателей, среди которых Карина Меликпашаева и Сергей Женовач, и Владимир Андреев, и Евгений Каменькович, которые призывали друг друга к тому, что просто необходимо написать письмо в Министерство культуры с требованием извиниться перед Академией за увольнение Марины Хмельницкой. Появившийся внезапно в соответствии с театральными традициями Петр Фоменко сказал, что он разговаривал с Мариной Хмельницкой, и Хмельницкая не собирается возвращаться на этот пост, к сожалению. И сегодня состоялась пресс-конференция за 2 часа до начала ученого совета ГИТИСа, где участвовали представители Министерства культуры, которые пытались объяснить журналистам, что у Минкульта были какие-то претензии к Хмельницкой в связи с нарушениями, связанными с лицензированием театральной деятельности. Но, однако, на более подробные вопросы журналистов представители Минкульта так и не могли ответить, рассказать, в чем же эти нарушения состояли. Вот сейчас принята резолюция ученого совета, точнее сказать, его расширенного заседания, согласно которой будет требоваться встреча с Министерством культуры Авдеевым для того, чтобы Министерство понимало, как дальше будет действовать ГИТИС, а в соответствии с его уставом должны быть назначены выборы нового ректора. Причем эти выборы, видимо, будут планироваться уже на сентябрь или октябрь, и будет несколько кандидатов, и все это будет решаться голосованием всего профессорско-преподавательского состава. Сейчас проректор по науке Карина Меликпашаева будет временно исполнять обязанности ректора ГИТИСа. Что касается вот этого однодневного назначения Юрия Шерлинга, который, в общем-то, можно сказать, потрясло всю театральную Москву, то подробности такие. Он вчера забрал печать ГИТИСа и часть учредительных документов, часть из них просто закрыта в другом сейфе. Под общий смех рассказала Карина Меликпашаева. Но теперь, видимо, ему придется эти документы возвращать. Вчера в 17:30 Карина Меликпашаева получила от Юрия Шерлинга предложение написать заявление об уходе. Это вполне легитимная процедура. Сегодня он готовился подписать с ней новый контракт, но вот с решением Министерства культуры был уволен. Я думаю, что эта ситуация действительно будет обсуждаться еще много дней в театральном мире Москвы, потому что сегодня зачитывались какие-то телеграммы и послания и от Александра Калягина, и от Михаила Швыдкова. И, как говорят преподаватели ГИТИСа, собственно говоря, все ведущие театральные режиссеры, продюсеры Москвы готовы поддержать ГИТИС в его законном праве выбирать себе ректора из числа уважаемых преподавателей, из числа уважаемых деятелей театры, которые воспитали, в общем-то, не одно поколение театральных людей. И вот что касается их неприятия фигуры Шеллинга, оно просто связано с тем, что, как они говорят, это человек другой крови, который, в общем-то, никогда не был активно действующим театральным режиссером. Последние годы ушел в бизнес. Это главное, что возмущало всех людей здесь. И надо сказать, что даже вот на подступах к зданию ГИТИСа, которое расположено совсем недалеко от театра Маяковского, в Малом Кисловском переулке, я видела группу молодых людей, которые очень живо обсуждали всю эту ситуацию. И даже гардеробщицы обсуждали эту ситуацию и сожалели о том, что Марина Хмельницкая была уволена, и считали, что все это совершенно возмутительная история. И, в общем, надо сказать, что пожар способствовал много к украшению ГИТИСа. Я имею в виду тот дух какого-то общего единства и понимания того, насколько это важное учебное заведение, насколько важным делом занимаются здесь и преподаватели, и студенты. И вот то, что люди объединились в своем желании защитить свое право на ту форму культуры, на форму высокой культуры, которую они отставят, мне, в общем, вот эмоциональное впечатление от этого собрания, вообще, надо сказать, довольно впечатляющее, Андрей.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Фанайлова. Она передавала издание ГИТИСа, где сегодня состоялось заседание ученого совета, посвященное отставке ректора этого высшего учебного заведения Марины Хмельницкой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. Сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». Папа Римский Бенедикт XVI завершил сегодня паломничество на Ближний Восток. Сегодня он посетил храм гроба Господня в Иерусалиме, а вчера провел мессу в Назарете. За неделю глава Римской католической церкви побывал в Иордании, Израиле и на палестинских территориях. О самых интересных моментах и о важности этого визита мой коллега Александр Гостев только что побеседовал с римским журналистом, знатоком истории и политики Ватикана Алексеем Букаловым, который все это время сопровождал Бенедикта XVI.
Во время этого визита мы видели разного Бенедикта XVI, то есть папу-паломника, папу-главу Римско-католической церкви и папу-политика, главу государства. Каким он запомнился больше и в какой ипостаси он большего добился?
Он представляет эту поездку не как политическую, а как христианское паломничество. И, конечно, вот эта богословская составляющая, мне кажется, наиболее значимой для него. Другое дело, что от него ожидали, но он в некоторых моментах проявил себя как ответственный политик, когда говорил, например, об израильско-палестинских отношениях, когда заявил о том, что он страдает, когда видит стену, которые вот разделяют территории, стены вообще должны быть разрушены. Это, конечно, политические заявления, так же, как и заявление о тезисе «два народа, два государства», о праве палестинцев на создание собственной суверенной родины, как он сказал, слово «государство» не было употреблено в этом случае. Очень хорошо ответил президент Израиля в одном из интервью на нападки местной прессы, что вот папа не сказал того, не сказал сего. Он сказал достаточно образно, он сказал, что с его точки зрения этот визит пишется не на страницах газет, а на страницах истории.
Во время поездки случились несколько острых ситуаций, в частности, когда глава палестинских шариатских судов, шейх Тайсир Тамими, во время одного из мероприятий нарушил протокол и начал обвинять Израиль в агрессии. Или когда британский еженедельник Sunday Times опубликовал статью, авторы которой утверждают, что якобы папа в молодости все-таки состоял в гитлеровской молодежной организации «Гитлерюгенд». Как держался Бенедикт XVI?
Бенедикт XVI вообще очень человек выдержанный, и я бы даже сказал, такой сухой в своих внешних проявлениях. В связи с выступлением шейха он держался очень просто, он просто ушел с этого выступления. Это, по-моему, так сказать, достаточно красноречивая реакция. Что касается нацистской юности, то папа никак это не комментировал, естественно, он вообще не вступает в полемику ни с Sunday Times, ни с какими другими уважаемыми изданиями, неуважаемыми. За него это сделал пресс-секретарь Падре Ломбарди, который просто категорически опроверг, что папа состоял в этой организации.
Папа посещал музей памяти жертв Холокоста, Яд Вашем, в Иерусалиме. Какова была его реакция?
Он был очень, видимо, тронут, возложил и цветы, зажег огонь, стоял в молчании. И это не первый раз, когда он поклоняется памяти жертвам Холокоста. Он 3 года тому назад побывал в Освенциме и тоже стоял и молился около знаменитых черных камней, на которых написаны на разных языках цифры погибших, и даже подняв голову к небу, спросил: «А где ты был, Господи?» Это знаменитая его фраза в Освенциме. И тот ему ответил радугой, которая зажглась от одного конца горизонта до другого. Здесь таких чудес не было, и не было подробных заявлений, что тоже ему поставили в вину.
Напоследок случилось очень важное богослужение. Насколько мне известно, в Назарете, в храме Благовещения, папа инициировал совместную молитву глав конфессий разных. Он молился, взявшись за руки одновременно и с верховным раввином, и с шейхом. Как это выглядело?
Это молитвой назвать трудно. Действительно, эта акция состоялась, и просто папа в данном случае проявил вообще не часто показываемое им свойство великого такого коммуникатора. И по окончании вот этой встречи межрелигиозной он действительно поднял руки стоявшего рядом с ним раввина и шейха. И вот так вместе они втроем олицетворяли 3 монотеистских религии, которые зародились на Святой Земле.
Если говорить о папе как о земном человеке, простом человеке, говорил ли он о том, что ему запомнилось более всего? Какие моменты?
Ему запомнились встречи в музее Яд Вашем, где к нему подвели вот тех, кто выжил в гитлеровских лагерях уничтожения. Он встречался с родственниками, с другой стороны, это уже было в Вифлееме, с родственниками палестинцев, которые находятся в плену, под арестом. Вот эти вот человеческие трагедии, он всегда через них как-то видит судьбы людей, и для него это очень важный момент. Так как он всегда очень трогательно относится к детям, в Назарете он посетил детский госпиталь, целовал ребенка, что вообще очень редко, так сказать, он делает. Делал щедрый подарок этому детскому госпиталю, кроме чека денежного, специальное респираторное оборудование для новорожденных. Это все вот такие жесты, которые он делает с большим внутренним убеждением.
Как окружение Бенедикта XVI оценивает сегодня, в последний день, этот визит? И что выиграла Римско-католическая церковь?
Я хотел бы напомнить, что папа теолог, библеист, продолжает работу над 2-м томом своего монументального труда «Иисус из Назарета». И в этом томе описывается история казни и воскрешения Христа. Для него Йозефа Ратцингера побывать сегодня, как это вот произошло только что, у гроба Господня, это большая и эмоциональная нагрузка, и огромный, я бы сказал, вдохновляющий такой момент для него, как для крупного католического писателя.
Это был знаток истории и политики Ватикана Алексей Букалов, который сопровождал папу римского Бенедикта XVI во время его паломничества на Ближний Восток. Вопросы господину Букалову задавал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас 17:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного смертник подорвал себя около контрольно-пропускного пункта недалеко от здания МВД Чечни. Погибли 4 человека, в том числе 2 милиционера. Не менее 5 человек ранены. В Кабардино-Балкарии расследуется убийство заместителя начальника следственного изолятора города Нальчик Виталия Богатырева. Основная версия убийства – его профессиональная деятельность. Верховный суд России подтвердил законность единого госэкзамена ЕГЭ. С иском в суд обратилась группа родителей. Они просили признать недействительным приказ Министерства образования о введении ЕГЭ. В городе Всеволожск под Петербургом прошел митинг рабочих завода «Форд», протестующих против сокращения рабочей недели до 4 дней. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании почти 1700 заключенных. По данным правозащитников, среди амнистированных политзаключенные 29 иностранцев. Верховная Рада Украины возобновила свою работу. Партия регионов, требующая отставки главы МВД Юрия Луценко, прекратила блокировать президиум парламента. Грузинская оппозиция разблокировала автотрассу у здания общественного телевидения в Тбилиси. Руководители оппозиции назвали это жестом доброй воли, заявляя вместе с тем, что акции с требованием отставки Михаила Саакашвили будут продолжены. На юге Афганистана в столкновениях с правительственными силами убиты 22 талиба. Военнослужащие потерь не понесли.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании пресса, политики и общественные деятели обсуждают итоги скандального судебного процесса, который состоялся в Кении. Местный суд вынес приговор отпрыску британской аристократической семьи Томасу Чомли. Его признали виновным в непредумышленном убийстве местного жителя и приговорили к 8 месяцам тюрьмы. По мнению чернокожих жителей Кении, слишком мягкий приговор стал результатом давления на судей со стороны богатого белого лендлорда. Чомли обвиняют в расизме и вспоминают, что это уже не первый браконьер, который был застрелен владельцем гигантского кенийского поместья. Сторонники аристократа напоминают, что его владения являются образцовым заповедником, а семья Чомли сделала чрезвычайно много для развития сельского хозяйства и туризма в Кении. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Этот процесс привлек чрезвычайное внимание общественности как в Кении, так и в Британии. В тот день, когда кенийский суд признал потомка 5-го барона де Ламаре виновным в непредумышленном убийстве, большинство британских газет вынесли эту новость на первые полосы. По законам Кении британца могли осудить на пожизненное заключение. В дни перед вынесением приговора Томас Чомли сказал, что считает часы. По его словам, он провел лишь 6% всего времени предварительного заключения в зале суда. Он был единственным белым в тюрьме с повышенными мерами безопасности в Найроби, и срок его содержания под стражей до вынесения приговора стал самым длинным в истории учреждения – 3 года. Чомли делил камеру в 6 квадратных метров с Майнан Дженгой, главой мафии и известной традицией обезглавливать своих врагов. Британец говорил, что окружающие все это время морально поддерживали его. 14 мая судья Муга Апонди огласил приговор. Я принял решение вынести осужденному легкий приговор, что позволило бы ему поразмыслить о своей жизни и изменить ее в лучшем направлении. В настоящем я приговариваю его к 8 месяцам заключения. Судья, по его словам, принял во внимание тот факт, что Чомли оказал первую помощь, немедля вызвал полицию и организовал транспортировку Нджоя в больницу. Ранее судья отклонил обвинение в преднамеренном убийстве. Как замечает газета «Телеграф», британец при чтении приговора не выразил никаких эмоций. 40-летний осужденный Томас Чомли родился в известном клане белых кенийских землевладельцев. Он учился в престижном заведении Итоне и последние годы жил на ферме, расположенной к северу от Найроби, основанный его прадедом более века назад. Трагедия произошла в мае 2006 года, когда Роберт Нджоя вместе с 2 браконьерами и собаками пробрался на землю, принадлежащую Чомли. Тот поймал их за охотой на антилоп. Выстрел землевладельца попал 37-летнему Нджоя в ягодицу. При содействии Чомли пострадавшего немедленно доставили в ближайший госпиталь, где он вскоре скончался. Обвинение утверждало, что Чомли выстрелил в убегавшего Нджоя, чтобы наказать того за незаконное вторжение. Прокурор заметил, что 3 нарушителей не представляли опасности подзащитному и намекал на манипуляции с уликами. Обвиняемый утверждал, что целился в собак. Спустя несколько месяцев после начала расследования британец заявил, что выстрел, убивший жертву, мог быть выпущен из оружия Карла Тундо. Этот знакомый осужденного, водитель гоночных автомобилей, был также арестован, но вскоре отпущен. Этот процесс вызвал бурю эмоций как у активистов из племени Масаи, которые считают, что британцы иранская семья владеет их землями незаконно, так и у широкой общественности Кении и Британии. Это второй случай, когда Томаса Чомли обвиняют в убийстве чернокожего кенийца. Первый раз в 2005 году он был отпущен за недостатком улик. Вот что сказал политолог Киок Вау Аммери в интервью местному корреспонденту телеканала Аль-Джазира. У людей сложилось ощущение, что Чомли принадлежал к тому классу кенийцев, которые считали себя выше закона, равными одному богу. Они собрали гигантские земли, которые едва используют, тогда как миллионы кенийцев умирают от голода. Землевладелец через своего адвоката выразил глубокое сострадание семье погибшего и заявил, что хотел бы оказать ей материальную и моральную поддержку. Ранее он сообщил, что, выйдя из тюрьмы, проведет какое-то время со своими детьми, после чего намерен вернуться к управлению фермой, а также заняться работой с благотворительными организациями, занимающимися реформой тюремной системы в Кении. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Миллс заявил, что деятельность Компартии Канады считает идиотизмом, так как коммунизм пригоден только для отсталых стран.
Права человека казались нам тогда какими-то деликатесами, когда в полицейских участках пытка предшествовала даже первого вопроса.
Документы прошлого. В эфире Радио Свобода в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:52. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Обвинение во лжи бросила в адрес ЦРУ во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Атакуя разведслужбу, одна из самых влиятельных в стране политиков защищается от подобных обвинений в ее адрес со стороны республиканцев. В последние дни критики громко заявляют о двуличии спикера Конгресса, которая призывает наказать сотрудников администрации Буша, санкционировавших жесткие меры дознания по отношению к руководителям Аль-Каиды. Хотя, по их словам, она была осведомлена о происходящем и не пыталась препятствовать этой практике. ЦРУ заявила о том, что для руководителей Конгресса за последние годы было проведено больше десятка брифингов, посвященных этому вопросу. По крайней мере, на одном из них, где сообщалось о вотербординге, присутствовала и Нэнси Пелоси. Пелоси заявляет, что на этом брифинге были даны заверения в том, что эта мера дознания не применяется. ЦРУ постоянно вводила нас в заблуждение, жалуется спикер Палаты представителей. Они лгут. Это неожиданно серьезное обвинение в адрес Центрального разведывательного управления гарантирует продолжение выяснения отношений между руководителем парламента и разведслужбой. Негативные последствия таяния льда на полюсах были сильно преувеличены, пишут в статье, опубликованной в американском журнале Science, британские и голландские ученые. Даже полное исчезновение так называемого западно-антарктического ледяного покрытия, что теоретически может произойти лет через 500, приведет к подъему уровня океанов не на 5-7 метров, согласно общепринятым прогнозам, а на 3,5. Но на этом хорошая новость заканчивается. Даже такой подъем воды будет иметь планетарные последствия. Ось вращения Земли сместится, и это приведет к особо заметной потере территорий в Северном полушарии. Прибрежные районы Северной Америки, Европы и Северной Азии могут уйти под воду. Заметно изменятся и климатические условия. Впрочем, при нынешнем уровне подъема воды 6,5 мм в год, об этом стоит беспокоиться лишь тем, кто будет покупать недвижимость с видом на море через несколько столетий. Неожиданный и дорогой подарок пообещала американским безработным одна из крупнейших фармацевтических фирм мира Pfizer. Тем, кто оказался без работы и медицинской страховки в результате рецессии и может документально подтвердить это, Pfizer будет в течение года бесплатно предоставлять лекарства, прописанные врачом. Речь прежде всего идет о людях с хроническими заболеваниями, диабетиках, гипертониках, чья жизнь будет подвергнута риску в случае прекращения приема лекарств, годовая стоимость которых, кстати, может превысить несколько тысяч долларов. Впрочем, решив помочь безработным, Pfizer не дискриминирует и людей с менее опасными расстройствами здоровья. В списке бесплатных более 70 лекарств, от Лепитора до Виагры. Эту акцию концерна Pfizer я обсудил с профессором медицины Даниилом Голубевым. Профессор, на первый взгляд акция выглядит, простите за каламбур, аппетитной, не так ли?
Да, она выглядит очень аппетитной. Речь идет о большой сумме, почти 5 миллиардов долларов, и касается миллионов людей. Причем речь идет о серьезных лекарствах, и среди них такие жизненно необходимые препараты, как противодиабетические, болеутоляющие лекарства, очень широко используемые, Целебрекс и Лирика, антибиотики, антидепрессанты, противогрибковые препараты, сердечные препараты. Все это выглядит очень и очень положительно.
Профессор, акция настолько удивительна, корпорация отказывается от миллиардных прибылей, что циничный вопрос о том, что она может преследовать, напрашивается сам собой. Ведь не альтруизм же движет Пфайзером?
Нет. Во-первых, мне думается, элемент альтруизма тут есть. Потому что не оказать помощь в такой ситуации, в какой оказались миллионы людей во время финансового кризиса, ну, это надо быть очень жестокосердным, если, конечно, иметь возможность помочь. Во-вторых, это очень четкий, я бы сказал, очень резонный путь восстановить свою общественную репутацию. Ведь широко говорится о том, что и не без этого, конечно, что фармацевтические компании одни из немногих, которые наживаются на кризисе в силу, так сказать, и дороговизны лекарств, и широкого потребления. Поэтому это сложный, комплексный и, в общем, очень добрый акт. И, видимо, экономически обоснованный шаг, потому что на каждого такого облагодетельственного будет и, извините, новый покупатель, потому что лекарства-то при этом рекламируются.
И в этом контексте особенно заметна бесплатная раздача Виагры безработным. Видимо, как средство, повышающее тонус.
Ну, я бы не стал так вот оценивать этот факт. Дело в том, что это одно из 70 лекарств. Если бы это речь шла об избирательной раздаче такого лекарства, это выглядело бы, ну, почти вызывающе насмешливо. А в ряду других препаратов есть и Виагра. И очень может быть, что люди, которые в ней нуждаются и без нее, но если угодно, не могут жить, получат большое удовлетворение от такой возможности. Так что я бы не иронизировал над этим, хотя это не главное.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали беспрецедентную акцию компании Pfizer, решившую предоставлять бесплатные лекарства американским безработным. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – сегодняшняя пресс-конференция представителей южно-осетинской оппозиции, которые обвинили нынешние власти в коррупции и других нарушениях закона. Подробнее об этом в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Вадим Дубнов исследует суверенную демократию по версии Рамзана Кадырова.
Комментарии экспертов.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин рассказывает о том, чем одни московские строители отличаются от других.
Право автора.
Новые страницы биографии Виктора Бута, человека с Калашниковым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.